Ирина Токмакова. «Может, нуль не виноват?» Повести, сказки. Москва, издательство «Бамбук», 1999 год. Глава первая. Погода испортилась. Дождь моросил по-осеннему, астры на балконе сникли. Из окна пахло не свежестью, как бывало при летнем дожде, а сыростью. Настроение у Али тоже испортилось. До 1 сентября оставалось еще целых 2 дня. Уже все готово к школе. Школьная форма висит на специальной детской вешалке. Гладиолусы купили и поставили воду с аспирином, чтобы не завяли. А тут еще 2 дня. И дождь, и мамы дома нет. И Антошка пока не вернулся с дачи. Ну разве не тоска? Аля протянула руку. Взяла из стопки новеньких учебников тот, что лежал сверху. Оказалось, математика. Да, как оно там будет с этой математикой? Буквы Аля все знала, можно сказать, по именам. А вот цифры — другое дело. Во-первых, их трудно писать. А во-вторых, просто напишешь — не отделаешься. Считать надо, прибавлять, отнимать. Аля раскрыла учебник. Так, наугад, где сам раскрылся. Прочла. У Антоши на столе было 10 солдатиков. 1 барабанщик, остальные пехотинцы. Сколько было пехотинцев?
У какого это Антоши, подумала Аля.
Ах, да, так вот же он нарисован на картинке. Аля пригляделась и даже ойкнула от удивления. В учебнике математики на 77-й странице была нарисована Антошкина комната. Все, как на самом деле есть. И диван такой же, как у Антошки, и аквариум с красными меченосцами, и старая этажерка с книгами, ну, словом, все-все. И сам Антошка был тут же. Он ползал под столом на четвереньках. Аля его окликнула. Антошка обернулся. Никакого сомнения, что это был ее приятель Антон Водовозов, с которым они договорились сесть в классе рядом, даже если кому-нибудь и придет в голову дразниться.
— Как ты туда попал, Антошка? — воскликнула Аля.
— Ты что, заколдованный?
— Иди, помоги искать солдатика, — своим обычным голосом сказал нарисованный Антошка. Точно ничего странного не происходило.
«Как же я к тебе попаду, когда ты нарисованный или заколдованный, или вообще, может, я тебя во сне вижу?»
«Ладно тебе, какое там во сне? Ты идешь или нет?»
«Хорошо»,
— очень неуверенно сказала Аля.
«Только как?»
«Очень даже просто», — ответил вместо Антошки чей-то писклявый голосок. «Через мостик».
Рядом с Антошкой оказалась единица, ростом с самого Антона. Она помахала Али рукой, поклонилась, и вдруг перекинулась мостиком прямо к Али. И Аля сама не заметила, как перебежала по этому мостику и оказалась рядом с приятелем. И сразу же не стало ни номеров, ни условий задач. Не было никакой 77-й страницы, а просто Антоша в своей комнате, а рядом Аля, а рядом... В том-то вот и дело, что рядом стояла единица. Худенькая, с длинной шеей и маленькой головой, забавная, живая.
«Вот видишь, это совсем не трудно», — сказала она.
«Что?»
— спросила Аля.
«Оказаться в математике», — пояснила единица. Антошка встал с колен и озабоченно посмотрел на Алю.
«Понимаешь», — сказал он, — «потерялся солдатик, пехотинец, а это очень плохо».
«Антош, жалко, конечно, что потерялся, но он ведь солдат,
Он мужественный. С ним ничего плохого не случится. Ты не тревожься.
Во-первых, плохой я командир, если о солдатах тревожиться не буду, — сказал Антон. Мало ли, в какую беду он может попасть.
А во-вторых, — подхватила единица, — условие задачи без этого солдата нарушается. Без него нельзя решить задачу. Ответ не сойдется. Вот какой это важный солдатик. Уж вы мне поверьте. Я в математике 400 лет служу.
Ого! — изумилась Аля.
Да-да-да, — опять сказала единица. Солдатика надо найти. Иначе рухнет эта задача. Очень важная задача на вычитание, а за нею следом и другие. Да-да-да, математика — наука стройная. И в учебнике все-все должно быть всегда там, где положено.
«Как это?» — спросила Аля.
«Да так. Все цифры на местах, все знаки на местах, все условия задач, каждая на своем месте. Порядок в учебнике должен быть строгий порядок».
«А при чем же тут солдатики?» — уже немного робея перед единицей спросила Аля.
«Очень даже причем. В задаче что сказано? Было 9 солдатиков, так?»
«Ну да»,
— согласилась Аля.
«Значит, и должно на столе стоять 9. А тут сколько?»
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, — сказала Аля.
«Вот видишь», — произнесла единица с укором, точно Аля спрятала недостающего солдатика у себя в кармане.
Аля даже машинально сунула руку в карман. В кармане лежала пуговица.
«Солдатика необходимо отыскать, потому что, когда в математике начинается беспорядок, тогда над людьми берут верх 2. Объединяются в стаи и берут верх», — втолковывала им единица.
Але, может, все это и показалось бы вздором, да вдруг распахнулась створка окна, и в него влетело несколько странных красных гусей, которые закружились по комнате не то с гоготом, не то с хохотом.
Аля пригляделась к гусям и вдруг обнаружила, что это и не гуси вовсе, а цифры 2, то есть самые настоящие 2. Облетев комнату и немного погоготав, гуси вылетели вон, а окно само собой захлопнулось.
«Вот видишь», — наставительно сказала единица. Антошка окончательно вылез из-под стола и встал с коленок.
«Нет», — сказал он, — «нигде нет солдатика. Прямо не знаю, как быть».
«В таком положении дело оставаться не может», — сказала единица. «Как хотите, а необходимо отправиться на поиски». «Ты и не слышал, солдатик упал на пол или нет?»
«Он бы звякнул», — сказал Антошка. «Он же металлический, а не какой-нибудь пластмассовый».
«Значит, кто-то просто незаметно унес его».
«Антош, может, это сделал Кляксич?» — спросила Аля, вспомнив свои недавние приключения в букваре. Она подробно описала их Антоше в своих письмах.
«Вряд ли».
Это сказал не Антон, это произнесла единица.
«Он все больше по тетрадкам норовит бегать», — продолжала она. «По марку и описку подзуживает людям разные каверзы строить. В математику ему не так-то легко пробраться».
«Ты-то что думаешь, Антон?» — спросила Аля.
«Не знаю, Аль», — честно признался Антон. «Просто совсем ничего не понимаю».
«Я знаю одно», — сказала единица. «Надо идти искать пехотинца и найти его во что бы то ни стало. Это наш долг перед всеми учениками 1 класса Б и перед наукой, математикой», — добавила она торжественно. «Пошли».
Глава вторая. Единица распахнула дверь из Антошиной комнаты, но за дверью оказался вовсе не коридор его квартиры, где все еще продолжал жить друг детства, трехколесный велосипед и были сделаны до самого потолка книжные полки. Нет, дверь, открывшись со скрипом, выпустила всех троих на веселую, залитую солнцем лужайку. Дождя не было, и вообще было лето. «А может быть», — произнесла единица задумчиво, — «да-да-да, вполне может быть, он ведь любит аннулировать».
«Кто?» — спросил Антон.
«Нуль», — сказала единица. «Характер у него, знаете, такой, как бы это сказать, неопределенный». «У нуля характер?» — изумился Антон. «Очень даже просто. Характер», — подтвердила единица. «Уж очень любит аннулировать».
«И это он аннулировал пехотинца?» — почему-то шепотом спросила Аля.
«Могло быть! Ох, могло быть!» — сказала единица. «Сейчас спросим. Может, кто-нибудь из моих сестер что-нибудь заметил?» И единица, поставив ладони рупором, закричала. «Сестрички! Единички! Где вы?» Издали, все приближаясь и приближаясь, послышалась песенка. «Мы не сойки, не синицы, мы сестрицы-единицы. Тот, кто любит устный счет, знает нас наперечет». В сад строем вошли, похожие на свою сестрицу единицы. Они обошли сад, построившись в линеечку, затылок одна другой, а потом стали перед Алей и Антоном без конца перестраиваться. При этом они все время пели свою песенку. «Посчитай и посмотри хорошенько. Раз, два, три. Три у клевера листка, три у дыма завитка, три зубца у старой вилки, три в тетрадке у Данилки. Он урок не доучил, вот и тройку получил». И тут, перестроившись по четыре, они запели опять. «Ты взгляни на мир пошире, будет раз, два, три, четыре. У стола четыре ножки. Ну, а сколько лап у кошки? Столько ж, сколько у кота. Все четыре мягкота». И снова перестроились, уже по пять, но петь не переставали ни на минутку. «Раз, два, три, четыре, пять. Будем пальчики считать. Если пять стоит в тетрадке, это значит, все в порядке». «Погодите-ка, сестрички!» — перебила их единица. «У меня к вам серьезное дело». Сестры встали перед единицей, выстроились в линеечку, точно их написал в тетрадке очень старательный ученик. «Слушаем!» — сказали они хором. «Сестрички!» — торжественно начала единица. Случилась прискорбная история. Испорчено условие задачи, потому что из условия похищен солдатик. Моим друзьям она кивнула в сторону Али и Антона. И всему первому классу Б грозят неприятности. Вы можете себе представить, какую власть возьмут двойки, если в задачах не будет порядка? «Можем!» Хором отозвались единицы. «Как вы думаете, кто в этом виноват?» Тут поднялся невообразимый галдеж, потому что все сестрицы-единицы заговорили разом. «Погодите, говорите по одной, так ничего нельзя понять. Вот ты, сестричка, что думаешь?» «Условие задачи испорчено?» — спросила единичка, которой был обращен вопрос.
«Конечно.
значит, его все равно, что нет.
Вот именно.
Тогда оно может быть аннулировано, подсказала единица.
Вот и подумайте.
Остальные опять все разом загалдели. Кто-нибудь что-нибудь видел?
Я видела, сказала тоненьким голоском самая маленькая единичка. Как нуль промчался сегодня в своей нулевой машине. Знаешь, где у него и колеса, и руль все такие, на него самого похожие?
Ну и что?
По-моему, там кто-то сидел на заднем сиденье.
Это еще ничего не значит, возразила единица.
Да, но там сидел кто-то непросто. Там был кто-то очень грустный.
«Это меняет дело», — заметила единица. «Куда он поехал?»
«Он свернул на дорогу, которая ведет к Тришке».
«Ясно, сестрички. Ну, идите по своим делам, спасибо». Единицы, так же, как и пришли, удалились с троем. Али и Антон растерянно глядели на единицу.
«Да, дела не так просты, как кажутся», — сказала она. «Слушайте меня внимательно. У меня перед началом учебного года очень много дел. Я покажу вам дорогу, которая ведет к Тришке, а там вы идите сами. Тришка — это цифра 3, ее зовут Тройка, а Тришка — это ее прозвище. Пойдите, спросите. Может, Тришка знает поточнее. Нуль или не нуль унес солдатика?»
Али и Антон послушно пошли за единицей. Вышли из сада через калитку, оказались на дорожке, обсаженной высокими, видно, очень старыми кустами акаций. Тут единица с ними попрощалась. Она еще долго стояла у калитки, приветливо и ободряюще махала им вслед. Наконец дорога вильнула в сторону, и единица скрылась из виду. Глава 3.
«Антош, куда это мы с тобой идем?» — тревожно спросила Аля.
«К Тришке идем, ты же слыхала. Вдруг да этот Тришка нам поможет? Нуль-то все равно к нему, говорят, сегодня ездил. Надо же нам найти солдатика и вернуть его в задачу».
«А может, эту задачу и вообще никогда никому не зададут?» — малодушничала Аля.
«Зададут или не зададут, это не важно», — возразил Антон. «Важно навести в задачах порядок, иначе двоек не оберемся».
«Мы с тобой?» — спросила Аля.
«Ну а если и не мы с тобой? Ты хочешь, чтобы другие ребята двоечниками были, так что ли?»
«Нет, Аля вовсе этого не хотела».
«Тогда не трусь и иди, не как утиная бабушка», — сказал Антон. Аля обиделась на утиную бабушку, но пошла бодрее.
«Интересно, — думала Аля, — когда смотришь на учебники, то они с виду такие скучные. А как туда попадешь, так в них, оказывается, все живые. И такая идет своя занятная жизнь. Обязательно надо будет про это рассказать ребятам в классе».
«Ой, Аль, погляди! Дерутся там, что ли?»
Аля, погруженная в свои мысли, не заметила, как дорога кончилась и подвела их к дому, сложенному из красного кирпича. Дом был узенький, но высокий, трехэтажный. Крыша у него была странная. Она состояла из двух покатых арок, точно цифра 3, но только уложенная носом вниз. На лужайке перед домом шла, по-видимому, свара. Какой-то толстенький и сутулый человек отчаянно ругался с другим, причем тот другой что-то выдирал из рук у толстенького.
«Вечно тебе надо отнимать!» — кричал толстенький. «Не отдам, да и все!»
Мы испугались, но, поняв, что двое ссорившихся не обращают на них решительно никакого внимания, осмелели и подошли поближе. К их удивлению, в руках у толстенького, который явно напоминал цифру 3 и был знаменитым
Тришкой. Трепыхался живой кролик. Тришка, у тебя три кролика. Отдай одного мне. Он мне очень нужен. У тебя останется два. Это все равно больше, чем один. Отдай! — кричал отнимавший.
Тебе бы только отнимать, паршивый минус. Все отнять, да отнять, да отнять.
Поработай с мое. Не одного, а 10 кроликов купишь себе на базаре.
Жадюга!
Кролика соседу пожалел, — вопил минус, дергая бедного кролика за лапу. Видно было, что толстый Тришка устал, запыхался и вот-вот уступит кролика. Но тут минус увидел Алю и Антона и так удивился, что отпустил кроличью лапу. Тришка мгновенно этим воспользовался и с неожиданным проворством убежал и скрылся в доме вместе с кроликом.
«Ладно», — махнул ему вслед минус, — «все равно». «В следующий раз отниму».
«Что у вас?» — обратился он к Али и Антону.
«Ничего у нас нет. Мы ищем пехотинца из задачи», — сказал Антон. «Он пропал».
«Я не отнимал», — тут же сказал минус.
«Это не моих рук дело. Нет, нет».
«А вы не скажете нам?» — начала была Аля, но минус уже торопливо удалялся.
«Не моих рук дело!» — крикнул он им, оборачиваясь. «Спросите у Тришки. Он от жадности что хочешь себе возьмет. Может, и пехотинца прикарманил».
Антон постучал в запертую дверь. Из-за двери послышалось пыхтенье, но никто не ответил. «Откройте нам, пожалуйста!» — сказала Аля. Дверь открылась на щелочку, и в щелочку... шепотом спросили.
«Ушел? Минус, ушел?»
«Ушел», — сказал Антоша. Тогда дверь открылась пошире, и на крыльцо вышел Тришка.
«Это невозможная жизнь», — пожаловался он. «Только и знает — отнять, забрать. Чтобы у тебя стало обязательно меньше, чем было. Чума, а не сосед. Совсем от рук отбился».
В дверь прошмыгнули три кролика и стали бегать кругами по лужайке.
«Побегайте, голубчики, пока этот разбойник не вернулся!» «Ну так зачем я вам понадобился?»
Антон и Аля рассказали Тришке, что случилось.
«Нуль? Проезжал он действительно, только мимо. Нет, я про солдатика ничего не знаю.
Вы думаете, нуль взял?»
«Что вы! Это же честнейшее существо в математике!»
«Что же нам теперь делать?» — спросила Аля.
«Никаких сомнений. Искать, найти, выдворить на место. Единица правильно вам сказала. Как только начнется беспорядок, так посыплются двойки. Они удивительно быстро плодятся, прямо как комары!» — сокрушенно покачал головой Тришка.
«Ну, а где же нам искать солдатика? Мы ведь не здешние, тут ничего не знаем», — вздохнул Антон. «Ума не приложу. Ну, сходите, что ли, к Дыдве? Может, она что слыхала?» — посоветовал Тришка.
«А кто это?» — спросил Антон.
«Это четверка. Ну, знаете, цифра 4», — пояснил Тришка.
«Почему же ее так странно зовут?»
«Дыдва? Да мы-то уж привыкли. Это длинная история. А если коротко, то ведь 2×2 — 4?»
«4», — подтвердили Аля и Антоша. «Ну вот, 2×2». Минус такому длинному прозвищу позавидовал и попытался отнять, но оно порвалось. «Два ж» осталось у минуса, а «дыдва» у четверки. Но «два ж» ему оказалось совершенно ни к чему. Он его потом вернул. Да оно как-то обратно не пристало. Вот так и осталось «дыдва».
«А где живет эта дыдва?»
«За четырьмя мосточками, за четырьмя кочками, за четырьмя низинками, за четырьмя осинками, а там уж рядышком.
— Странный адрес, — подумала Аля.
— Аль, пошли!
— взял ее за руку Антон. Тришка не обратил на их уход никакого внимания. Он загонял домой кроликов. Кроликов по-прежнему было три, и это обстоятельство, по-видимому, его очень радовало.
Глава четвертая.
Прямо сразу за Тришкиным домом протекал ручеек. На берегу ручейка под кустом красной смородины лежала одна из сестричек-единичек и читала книжку. Как только она увидела Алю и Антона, она быстро отложила книгу и со словами «прибавить единицу» перекинулась мосточком через ручей. Они остановились в недоумении, поглядели на мостик. Это была хорошо обструганная дощечка. Аля и Антон перешли по ней. А как только перешли, дощечка тут же превратилась обратно в сестричку-единичку и, как ни в чем не бывало, улеглась с книжкой под смородиновым кустом. А за первым ручьем, как и сказал Тришка, был второй, а за вторым — третий, а за третьим — четвертый. И каждый раз очередная единичка превращалась в мостик и переводила их на другой бережок. Только кусты были разные, то красная смородина, то черная, а то и вовсе крыжовник. Но за четвертым ручьем дорога обрывалась и начиналось болото. Вот тут единички очень бы пригодились, да ни одной не было видно. Болото было топкое, идти по нему было страшно. Вдруг Антон, приглядевшись, заметил, что над болотом возвышаются одна за другой четыре болотные кочки, и даже было такое впечатление, что они находятся на равном расстоянии друг от друга. Точно кто-то их так расположил нарочно. По кочкам болото можно бы перейти, да кочки были не так уж близко одна от другой. Ну, Антон, может, и перепрыгнет, он мальчишка, а вот Аля та вряд ли.
Как же нам быть, Аль? Тришка направил нас к этой самой...
Дыдве, подсказала Аля.
Ну да, к Дыдве.
Но тебе же не допрыгнуть. Может, я тебя перетащу?
Антоша попробовал поднять Алю. «Уй, тяжеленная ты какая! Аль, ты вот что! Ты подожди меня здесь, я быстро! Только никуда не уходи отсюда! Я сейчас сбегаю. Может, я все и разузнаю, а может, найду. И мы тогда быстренько вернемся с солдатиком!»
Антон махнул Але рукой и, разбежавшись, прыгнул сначала на одну кочку, потом на другую, потом на третью, наконец, на четвертую, раз, два, три, четыре, и скрылся в осиновой рощице. Аля опустилась на траву, пригорюнилась, принялась терпеливо ждать. Антон тем временем вышел на дорогу, которая бежала через осиновую рощу. Дорога была странная. Точно земля была сначала морем, а потом так и застыла в одночасье, волнами, потому что дорога шла то вниз, то вверх. На опушке росли четыре высоченные осины. Их большие, с тарелку листья, трепетали на ветру и шелестели, шелестели. Антону показалось, что они что-то шепчут. Он прислушался. Оказалось, они пели песенку. «Раз, два, три, четыре ветра с четырех сторон, налетев, прогнали с веток четырех ворон. Раз, два, три, четыре буквы в этих семенах, значит, репу, а не брюкву, будем есть на днях». Антон не стал больше слушать эту чудную песенку. Он стремился скорее повидать Дыдву, четверку. Не успел он подойти к дому, как четверка сама вышла на крыльцо. На ней был сомнительной чистоты передник, руки все перепачканные мукой,
на лице грустное, впрочем, даже и не грустное, а замученное выражение. «Нет», — сказала она, — «это все ужасно. Я просто не выношу детских слез. Но и печь пироги... Освободите меня от этого. Печь пироги я тоже не умею. Не умею, и все тут». И четверка при этом даже топнула ногой. Тут она увидела Антона.
«Ты тоже плачешь?» — спросила она у него с подозрением.
«Нет», — удивился Антон, — «я не плачу».
«Ну, хоть этот не плачет», — облегченно вздохнула четверка.
«Ведь что же такое творится?» — продолжала она взволнованно.
«Ну, задача. Обыкновенная задача», — говорила четверка, не давая Антону вставить ни словечко, хотя он уже несколько раз говорил «хе», чтобы, наконец, спросить о солдатике. «Вот послушай. Мама дала Зине 4 пирожка, а Кирюше на 1 пирожок меньше.
Это что ж за безобразие, я тебя спрашиваю?»
«Какое безобразие?» — не понял Антон.
4 пирожка — это хорошо! 4 — прекрасное число!
Но вот на 1 меньше — это, если подумать хорошенько, будет 3. Вот мальчик и расстраивается. Он хочет, чтобы у него тоже было столько же, сколько у сестры, то есть 4. Он маленький, и он плачет. А та самая мама поделила пирожки и ушла на работу. И вот я пытаюсь испечь ему еще 1 пирожок, чтобы было поровну, и не умею. А мальчик плачет. Ужас какой-то!»
Тут четверка повернулась на каблуках и, не обращая на него больше никакого внимания, точно он тоже вслед за Кирюшиной мамой ушел на работу, захлопнула за собой дверь. Антон сначала нажимал кнопку дверного звонка, потом дергал ручку, потом стучал. Никто ему не открыл, никто на крыльцо больше не вышел. Как ни жаль ему было возвращаться к Кале ни с чем, а что поделаешь, не ночевать же ему на крыльце у дыдвы. Антон проделал весь путь обратно, через осиновую рощу, по болотным кочкам. Вот сейчас Аля узнает, что он ровно ничего не добился, и расстроится. Но на краю болота, где она должна была его ждать, никого не было. Глава 5. А случилось вот что. Как только Антона не стало видно, Али сделалась очень грустно и даже как-то не по себе. Но вдруг... До нее донеслись веселые звуки гармошки и песенка, которую распевал молодой задорный голос. «Лучше нету, чем прибавить, всем подарки подарить, рассмешить и позабавить, сделать, сладить, смастерить, дать воробышкам пшена, дать дождинкам имена, огонек — полену в печке, ну а грядки — семена». Кто-то шел со стороны четвертого ручья прямо к Кале. Подошел, сложил и снова растянул свою гармошку и улыбнулся. «Хочешь, я подарю тебе белую мышку?» — спросил он у Али сходу. Аля покачала головой. «Может, дать тебе тыквенных семечек?» Снова качание головой. «А дудочку из ивового прутика?»
«Спасибо, не надо», — сказала Аля.
«Да ты не стесняйся!» — сказал гармонист. «Я ведь плюс! Я всегда всем все даю. Такой у меня характер. Вот братец минус, тот отнимает, а я прибавляю. Ведь если к 2 конфеткам прибавить еще 1 конфетку, так будет сразу 3, а это вкуснее. Ведь если к 3 песенкам прибавить еще 1, будет 4. Так, это же веселее! Если к 2 тучкам прибавить 2 тучки, будет 4. А это прохладнее в жаркий день, так?»
Аля кивнула. «А чего ты такая печальная?» Аля рассказала. Плюс задумался.
Думаешь, Нуль его забрал?
Что-то я не знаю.
Говорят, — сказала Аля. Может, и он. Вот беда, некогда мне тебе помочь. Я за Пятеркой иду. Я ее заберу, и мы пойдем ко мне пить чай со сладким пирогом. У нас праздник.
Какой?
29 число.
Что ж это за праздник?
Один мальчик, Костя его зовут, однажды, 29 числа, получил по математике 5 с плюсом. Вот тогда мы с 5 очень подружились. И каждое 29 число отмечаем это событие. Вот только февраль нас иногда подводит.
«Слушай!» — вдруг встрепенулся плюс. 5 такая умная! Недаром же это самая похвальная отметка. Пошли со мной. У нее наверняка по твоему делу родится какая-нибудь мысль. У нее всегда рождается мысль, а иногда целых 2 зараз.
Я не могу отсюда уйти. Я жду своего друга Антона.
Вот видишь, и у тебя есть свой плюс, — сказал плюс обрадованно.
Как это?
А так, хороший друг — это всегда плюс.
А куда он девался?
Он пошел к Дыдве.
Ну, вряд ли она что знает. Она печет пирожки.
Бежим, мы сейчас вернемся.
И не успела Аля возразить, как он схватил ее за руку и, увлекая за собой, рысью помчался вдоль ручья. Они быстро добежали до маленького домика с 5 чистенькими, блестящими на солнце окошками. Перед домиком росли 5 елочек и 5 молоденьких лип. На крылечке их уже кто-то поджидал. Вдруг плюс с разбегу остановился. На крыльце стояла 3.
Нет, не Алин знакомый Тришка, а какая-то незнакомая 3, у которой верх был не круглый, а наоборот, ровная палочка.
3 с плюсом? — пробормотал плюс.
Что же это за отметка? Неужели Костя стал 3-шником?
Да нет, ведь уроки в школе еще не начались.
Слушай, 3, а где мой дружок 5? Что тут происходит?
3 рассмеялась, взмахнула палочкой, откинула ее назад и сделалась 5.
«Что, напугала я тебя?» — весело закричала 5.
«Напугала», — признался плюс.
«Слушай-ка», — продолжал он, — 77-й страницы из задачи похищен пехотинец. Вот эта девочка его ищет.
«Как зовут?» — спросила 5.
«Солдата?»
«Нет, девочку».
Плюс поглядел на Алю.
«Аля», — сказала она.
«А какая задача?» — спросила 5.
«Не моя», — сказал плюс. «Задача на вычитание».
«Так, может, это твоего братца Минуса дело?»
«Что пропало? Вычитаемое?»
«В том-то и дело, что нет. Солдатик-пехотинец принадлежал к уменьшаемому».
«Да, плохо дело. Полный беспорядок. При таком беспорядке 5 с плюсом никто никогда не получит».
Они поглядели на Алю и вдруг сообразили, что она ничего не поняла из их разговора. Добрая 5 тут же принялась ей объяснять.
«Вычитание? Это когда надо отнять, понимаешь?»
При этих словах она полезла в карман, пошарила в нем, вытащила и показала на ладони 5 лесных орешков.
«Видишь орешки? Их 5».
«Вижу», — подтвердила Аля, 5. 5 протянула Але 1 орешек.
«Угощайся», — сказала она.
Аля послушно разгрызла орех и сживала ядрышко.
«Видишь? Осталось меньше, 4.
Ты 1 съела. Ты его как бы у меня отняла. Значит, 5 было уменьшаемое, а 1 было вычитаемое. А 4 — это то, что осталось. А называется разность.
Ты поняла?»
«Нет», — призналась Аля, — «я ничего не отнимала».
«Тогда на, возьми себе разность. Когда захочешь, сгрызешь, потому что орешки на самом деле очень вкусные. Отнимать не мое дело. Вот я и объясняю, непонятно», — вздохнула Пятерка.
«Отнимать — это дело минуса», — подхватил Плюс. «Но по закону отнимать он должен только вычитаемое, а не что попало».
«Послушай, а может, этот фокус выкинул нуль? Взял да и уволок солдатика. Он вообще-то хороший, но иногда, знаешь, способен взять да и аннулировать», — высказала предположение Пятерка.
«Погоди, погоди, у меня родилась мысль. Нет, стой, кажется, даже целых две».
Но Пятерка не успела высказать ни одной из своих мыслей, потому что на куст рядом с ними опустилась целая стая воробьев. Воробьи отчаянно кричали: «Чрезвычайно срочно! Чрезвычайно срочно! Скачите, бегите! Возле черемухи больше и меньше опять дерутся! Выручайте, выручайте! А не то они покалечат друг друга!»
Пятерка и Плюс тут же кинулись бежать, и Але ничего не оставалось, как бежать следом.
Глава шестая. На полянке под большой черемухой с криком налетали друг на друга два пестрых петуха. Они колотили друг друга своими крепкими клювами, время от времени один орал: «Больше, я тебе говорю! Больше!» А другой вопил: «Меньше, ты меня не переспоришь. А не согласишься, так получай».
«Что это?» — в ужасе спросила Аля.
Пятерка, схватив стоявшую неподалеку чью-то лейку с водой, стала лить воду на дерущихся. Те, захлебываясь и фыркая, разлетелись в разные стороны. Пятерка, оторвав от черемухи веточку, старалась отогнать их подальше друг от друга. Плюс объяснял Але:
«Понимаешь, это знаки, больше и меньше. У них клювы один против другого направлены. Вот они как встретятся, так и дерутся».
Пятерка, управившись с драчунами, вернулась и тоже включилась в объяснение. «Вот посмотри», — сказала она. Черемуховой веточкой она нарисовала на земле два значка — больше и меньше. Потом снова вытащила из кармана несколько орешков. «Вот тебе три орешка», — сказала она.
«Я еще те, которые разность не успела сгрызть», — сказала Аля.
«Это не важно», — ответила Пятерка. «Смотри». Она разжала кулак. «У меня на ладони четыре орешка, а у тебя три. У кого больше?»
«У тебя», — сказала Аля, не понимая пока, к чему так клонит.
«А у кого меньше?»
«У меня», — сказала Аля.
«Так вот», — сказала Пятерка, — «это мы и запишем. С помощью знаков больше и меньше». И она написала веточкой на земле: «Четыре больше трех, а три меньше четырех. Теперь ты поняла?»
«Кажется, да», — сказала Аля.
«Видишь, какие у них клювы? Клюв нацеливается на того, кто меньше». Петухи, к этому времени совершенно успокоившись, разошлись в разные стороны и отправились каждый по своим делам.
«Мне нужно поскорее вернуться к четвертому ручью», — сказала Аля.
«Антон, наверное, уже там. Он будет меня искать», — подумала она.
«А как же все-таки будет с солдатиком?» — спросила она у Плюса.
«Пятерка, куда ты девала свои мысли? У тебя же целых две родилось по этому поводу», — напомнил Плюс.
Пятерка замолчала, точно прислушиваясь.
«Нету», — сказала она, несколько смутившись. «Разбежались. Такой шум был, они не любят шума».
«Тогда у меня есть мысль. Мы сейчас пойдем за Алиным Плюсом. Я хочу сказать другом.
Его зовут Антон», —
— заметила Аля. «За Антоном!» — подхватил Плюс. «Потом пойдем ко мне и все обсудим. У меня дома ждет пирог с вареньем. Сегодня ведь все-таки 29-е число. Не забывайте, что это праздник!»
Они очень быстро оказались около 4-го ручья. Никакого Антона на берегу не было. На берегу прохаживался кто-то и кувыркался.
«Шестерка!» — крикнул Плюс.
Это была действительно шестерка. Она делала несколько шагов по берегу, потом хлопала в ладоши, говорила «раз и девять», переворачивалась, становилась на руки и тут же превращалась в девятку.
«Она готовится к выступлениям по гимнастике», — сказала пятерка. «Тренируется. Шестерка — первоклассная гимнастка. Эй, шестерка!»
Шестерка еще раз перекувырнулась, приняла свое нормальное шестерочное положение.
«А, это ты, пятерка? Как поживаешь?»
«Слушай, ты не видела здесь мальчика?»
«Какого?»
Але вдруг пришло в голову, что она ни разу не задумывалась над тем, какой Антон. «Ну, беленький такой, ну просто он Антон и все тут.
Впрочем, я никакого не видела», — заметила шестерка.
«Жаль», — вздохнул Плюс. «Нет, постойте, постойте. Когда я сюда пришла, Минус с кем-то куда-то шел».
«С кем? Куда?»
«Кажется, в сторону Семеркиного дома».
«А с кем? Как я со спины узнаю, с кем?»
Аля встревожилась. «Странно, что Антон куда-то ушел. А как же она, Аля? А как же пехотинец? Он забыл про них, что ли?»
«Мой братец Минус — существо весьма сомнительной доброты», — заметил Плюс. «Что-то мне в этом во всем не нравится».
«Может, Ноль вовсе ни в чем и не виноват», — подумал он, но пока этого предположения вслух не высказал.
«Пошли к Семерке, узнаем», — предложила пятерка. «Дружочек мой, пятерка», — сказал Плюс, — «а как же наш праздник? Ты забываешь, какое сегодня число?»
«Я все прекрасно помню. Сегодня 29-е. Ну, согласись, что нехорошо не помочь девочке Але и мальчику Антону. Тем более, что если в первом классе Б у ребят будут нелады с математикой из-за непорядков в учебнике, так это затрагивает и нашу честь. Ты так не думаешь?»
«Ты права, пятерка. Пошли к Семерке. Узнаем, куда девался мальчик. А так уж сходим к тебе и попьем чайку с праздничным пирогом. Пошли, Аля. И не падай духом, пожалуйста».
И все трое направились по песчаной тропинке, которая, видимо, и вела к Семеркиному дому. Глава 7. Тропа свернула в густой еловый лес. В лесу было душновато и пахло грибами. Некоторое время все шли молча. Вдруг Плюс остановился и прислушался.
— Ты что? — спросила пятерка.
Аля посмотрела на него с тревогой.
— Нет, ничего.
Мне показался какой-то шум. Вроде хлопанье крыльев и какой-то возглас. Но, видно, я ошибся. Все трое минуточку постояли. Где-то на дереве тенькала синица. Больше ничего не было слышно. Они направились дальше. Вскоре тропинка вывела их на опушку. На опушке стоял зеленый домик с красной черепичной крышей. По стене вился дикий виноград. Семерка в саду возилась на клубничных грядках. Увидев их, она тотчас оставила свою работу и бросилась им навстречу. «Входите, входите, гости дорогие!» — затараторила она. «Проходите на террасу, садитесь. Я сейчас с погреба холодненького молочка принесу».
«Не надо, семь пятниц. Мы на минуточку только узнать», — попытался остановить ее Плюс.
Но семерка уже убежала. Али странным показалось,
что Плюс называл ее «Семь пятниц». Она не успела спросить его, почему, как Семерка тут же вернулась, но никакого молока не принесла. Я передумала. «Что я вас держу на террасе? Заходите в дом, располагайтесь. Я сейчас самоварчик поставлю и угощу вас чайком. Заварю душистого, крепкого». «Погоди», — сказала Пятерка. «Ты скажи нам только, не приходил ли сюда...» Но Семерка была уже далеко и не слышала. «Почему вы зовете ее «Семь пятниц»?» — спросила Аля.
«Я думаю, ты сама очень скоро поймешь», — улыбнулась Пятерка.
Тут опять вбежала Семерка. «Я передумала!» — закричала она. «Зачем это пить чай в духоте, в комнате, когда такая чудесная погода? От самовара будет только жарко, и никакого удовольствия никто не получит. Мы устроим пикник в саду, под яблоней, расстелим одеяло!» И Семерка опять умчалась. «Пошли, дружочки мои», — сказала Пятерка. «У меня родилась мысль, и даже целых две. Первая. Если бы Минус с Антоном сюда пришли, то они бы не выбрались отсюда так быстро. Семерка все меняла и меняла бы свои решения, а они бы ждали. И мы бы их тут непременно застали. А вторая? Раз их тут и не было, значит, нам надо скорее уходить и искать Антона, потому что твой братец Минус, знаешь ведь Плюс, может и какую-нибудь каверзу подстроить». Когда они спустились с крылечка и уже подходили к калитке, к ним подбежала Семерка и воскликнула. «Знаете, я передумала!»
«Мы тоже передумали, семь пятниц», — сказала Пятерка. «До свидания».
«Ну что же вы! Я хотела угостить вас мороженым на скамеечке под липами».
«Как-нибудь в другой раз», — махнул рукой Плюс.
«У нее семь пятниц на неделе», — подумала Аля. «Так вот почему ее так зовут».
Они решили еще раз пойти на берег четвертого ручья. Может быть, Антон туда уже сам вернулся? В обратный путь они двинулись по той же песчаной тропинке, и когда она вела их по густому ельнику, Плюс опять остановился и стал прислушиваться.
«Гогочут», — сказал он, — «и крыльями машут. Что-то неладно. Постойте здесь. Я посмотрю и тут же назад».
И Плюс мгновенно скрылся в еловой чаще. Глава 8. А было так. Когда Антон вернулся от четверки и не нашел Али на берегу, он ужасно встревожился. «Аля! Аль! Где ты?» — позвал он. Но никто ему не ответил. Вдруг, непонятно откуда, перед ним возник Минус.
«Здравствуйте», — сказал Минус. «Мы уже с вами где-то встречались. Я рад видеть вас снова».
Антон не стал ему напоминать, при каких обстоятельствах они встречались. Не очень-то вся эта история с Тришкиным кроликом говорила в пользу Минуса. К тому же свою радость Минус выражал каким-то противным голосом. Что именно было противно, Антон не мог сказать, но... было, это точно.
«А я знаю, в чем состоит ваша трудность. Вы потеряли солдатика, правильно?»
«Правильно», — подтвердил Антон и даже обрадовался. «Может, сейчас что-нибудь выяснится». «Ну так вот, я знаю еще кое-что». Минус хитро посмотрел на Антона.
«Мне известно», — продолжал он, — «что и девочка исчезла».
«Где она?» — спросил Антон.
«Там же, где и солдатик», — сказал Минус.
«Так пошли туда скорее», — воскликнул Антон. «Алька хоть не трусиха, а все-таки девчонка».
«С удовольствием вас туда провожу», — сказал Минус.
«Имейте в виду, я не отнимал солдатика, и более того, девочку тоже я у вас не отнимал».
«Есть тут некоторые,
которые любят все аннулировать. Я бы серьезно обсудил этот вариант. Да-да, я бы советовал поразмыслить. Минус шагал в сторону елового леса. Антон старался от него не отставать, хотя идти за Минусом ему не хотелось. Однако не было другого выхода. Вдруг тот все-таки знает, где Аля и где солдатик. Минус свернул с тропы, стал пробираться куда-то в самую глубь еловых зарослей. «Куда мы идем?» — спросил Антон. «Зачем бы Алька забралась в эти дебри?» — подумал он. «Что все это значит?» «Что-то тут не так. Но вот что?» Вдруг Минус остановился и крикнул. «Ко мне, гуси-лебеди! Исполняйте, что обещали!» Послышался гогот, шум крыльев, и откуда-то из-за облаков опустилась целая гусиная стая. Гуси были как гуси, только не белые, не серые, а красные. Они окружили Антона плотным кольцом. «Кыш!» — закричал на них Антон. «Вы что? Дайте пройти! Отстаньте от меня!» Но гуси только гоготали, вытягивали шеи, шипели и на слова Антона не обращали никакого внимания. Антон даже слегка начал бояться. «Минус!» — крикнул он. «Куда ты меня привел? Что это за гуси? Где Аля?» «Где Аля? Мне неизвестно. Это я просто так сказал, будто знаю. А вот где пехотинец — известно. Только я не скажу». Антон от возмущения не нашелся, что ответить. Это было настоящее предательство. И оно Антона обескуражило. «Стеречь и не выпускать», — скомандовал Минус гусям. «За это обещаю вам, что будете спокойно пастись во всех тетрадках первого класса Б». Потом он повернулся и ушел. Антон остался замкнутый плотным гусиным кольцом. Положение было отчаянное. Антон приготовился закричать, чтобы кого-нибудь позвать на помощь, и вдруг увидел, как, отмахиваясь от колючих еловых лап, к нему продирается некто. «Эй, это ты, Антон?» — спросил этот некто. «Я». «А я Плюс». «Я не могу справиться с гусями», — сказал Антон. «Их на меня наслал Минус». «Ах, вот оно что!» — рассердился Плюс. «Да чего же паршивый у меня братец! Просто ужас!» «Ничего, сейчас я из этих гусей сумму сделаю». И тут произошло чудо. Плюс начал гусей просто складывать. «Два гуся», — говорил он, — «и два гуся в сумме 4». И как только он произнес «в сумме 4», так сразу 4 гуся превратились в 4 и с криком «Мальчик опять плачет!» 4 убежала. А Плюс продолжал свою работу. 2 + 2 + 2 будет 6. При этих словах целых 6 гусей превратились в 6, и она, быстренько встав на руки и показав, что она может быть и 9, тут же убежала на тренировку. 3, — продолжал Плюс, — «да 4 будет 7». Тут же явилась 7 и со словами «Ах, нет, я передумала, лучше сыграем в прятки» ушла. И так Плюс сложил всю стаю, и Антон оказался совершенно свободен. И все это было похоже на чудо или, может быть, на цирк. «Вот видишь, какое великое дело найти сумму», — сказал он Антону. Антон посмотрел на него удивленно. «Ах, да, ты же еще не учился в школе», — сообразил Плюс. «Я поясню. Когда прибавляешь одно число к другому, а это, как ты уже понял, моя основная работа, такое действие называется сложением. А результат сложения, когда все соберется вместе, называется сумма.
«Почти что сумка, в которую все сложили», — подумал Антон.
«Ты Алю не встречал?» — спросил он у Плюса. «Девочка такая. Аля тебя ждет на тропинке. Вот тут, совсем рядом».
«Что же ты молчишь? Про сумку объясняешь?» — вспылил Антон.
«Не сумка, а сумма», — обиделся Плюс. «Еще я тебе не сказала, это очень важно. То, что ты складываешь, называется слагаемое».
«Потом объяснишь. Пойдем к Але. Ведь солдатика еще надо найти, ты понимаешь?»
Плюс засмеялся. «Да найдем, найдем!»
«Говорят, его мог забрать Нуль», — сказал Антон.
«Это мы еще посмотрим», — загадочно улыбнулся Плюс.
«Вовсе уж Нуль не такой плохой. К чему бы ему забирать солдатика, да еще перед самым учебным годом? Может, он и не виноват».
«Говорят, у него плохой характер», — заметил Антон.
«Не всегда плохой характер обозначает, что человек плохой», — наставительно сказал Плюс.
Антону стало смешно. «Какой же Нуль человек?» «А впрочем, — подумал он, — в учебнике все цифры словно люди».
«Ну, вот и пришли», — сказал Плюс.
И они точно вышли туда, где, напряженно прислушиваясь к тому, что происходит в еловой чаще, стояли Аля и Пятерка.
«Ну вот, все вместе и душа на месте», — произнес свою любимую поговорку Плюс, выскакивая из чаще на тропинку.
«Антошка, как я перетрусила! Что с тобой было?» — закричала Аля, бросаясь Антону навстречу.
«А куда ты девалась от ручья? Я же быстро вернулся!» — сказал Антон строго.
Но он был очень рад, что Аля нашлась. И еще очень не хотел, чтобы Аля заметила, что и он немножечко струхнул.
«Ну, а теперь уж пошли все ко мне. Надо же, наконец, сладкого пирога попробовать и 29-е число отпраздновать», — сказал Плюс. «Сегодня день какой-то. Никому ничего не удается дать, подарить или прибавить».
И они пошли по тропинке, теперь уже весело рассказывая друг другу о своих приключениях. Но такой выдался день. Это 29 августа, что попасть к Плюсу на праздничный пирог им и на этот раз не удалось. Глава 9. На опушке елового леса кто-то, сутулившись, сидел на пеньке. Они подошли поближе, чтобы узнать, в чем дело.
«Что с тобой, Восьмерка?» — спросила Пятерка участливо.
Это и в самом деле была Восьмерка. Возле пенька стояла плетеная из прутьев корзиночка. В ней лежали грибы.
— Ты что, печальная? — тормошил ее Плюс.
Восьмерка хлюпнула носом и показала рукой на корзинку. — Вот.
— Да что там? — Хорошие грибы, белые, как на подбор.
— Посчитай, — сказала Восьмерка. Плюс посчитал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
— Вот видишь, — сказала Восьмерка, — а мне надо 8. Не могу же я так опозориться, что 7 грибов домой принесу. Восьмерка я или не Восьмерка?
— А что, в лесу грибов, что ли, нет больше? — спросила Пятерка. — Найти не можешь?
Восьмерка печально вздохнула.
«Ну, давай мы тебе поможем. Вон нас сколько живо найдем!» — продолжала утешать Пятерка.
«Да не в этом дело», — сказала Восьмерка. «Минус отнимает. Как только найду 8-й гриб, так он откуда ни возьмись и отнимает».
«А ты не давай», — сказала Пятерка.
«Да где ж мне с ним справиться?
Он вон какой, юркий, а я толстая. Пока повернусь, а он уж и уволок.
И восьмерка опять вздохнула. Аля и Антон глядели на эту сцену во все глаза. Подумать только, как это все в учебнике математики бывает, оказывается.
«Ну вот что», — сказала пятерка, — «у меня родилась мысль. Перестань вздыхать, бери корзинку и пошли. Сейчас найдем восьмой гриб, а то нам всем некогда».
«Да толку-то что?» — сказала восьмерка. — Он опять отнимет.
— Ну уж нет, — сказал Плюс. — При мне он даже и не покажется. Можешь быть спокойна.
Восьмой гриб они действительно быстро нашли. Пятерка нашла. Она положила его в восьмеркину корзину, и они все быстрыми шагами двинулись по направлению к ее дому, чтобы проводить восьмерку, не бросать же ее одну.
Того и гляди, откуда-нибудь выскочит минус, и все начнется сначала. Восьмерка повеселела. Она бодро шагала, гордо неся свою корзину с восемью белыми грибами. Она сочиняла на ходу шутливую песенку и пела ее во все горло. «Когда на свете есть друзья, беду мы легче переносим. К тому ж, должна заметить я, как хорошо быть цифрой восемь!
Я так мила и так кругла! Я состою из двух кружочков. Как хорошо, что я нашла себе таких, как вы, дружочков! Теперь шалишь, попробуй, брат, руками голыми возьми нас! Не страшен мне ни гром, ни град, не даже злой и жадный минус». Так с песней они и дошли до ее дома. Восьмерка пригласила их зайти, но они поблагодарили и отказались. Восьмерка ушла домой. «В магазине бывает перерыв, — сказала пятерка, — в театре бывает антракт, в школе бывает переменка. Еще где-то там бывает пауза. А мы, как тучи в небе, как волны в море, как механические игрушки, которые какой-то дурень все время заводит и заводит, не останавливаемся. На что же это похоже? Я, наконец, хочу чаю в праздничный день, не говоря уж о пироге с вареньем».
«Спасибо, но мы лучше пойдем искать солдатика», — сказал Антон. «Все пойдут искать солдатика», — отрезал Плюс. «Но только сначала чай с пирогом или пирог с чаем, кто как хочет».
«Я, как Плюс, должен вас заверить, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Удовольствие такое же».
Аля посмотрела на Антона, Антон на Алю.
«Чаю хотелось, пирога тоже. Но пехотинца-то ведь надо было найти, просто необходимо».
Как всегда и во все на свете, и на этот раз вмешались обстоятельства. Обстоятельства явились в виде девятки, которая теперь, после знакомства с шестеркой, выглядела шестеркой наоборот. Именно об этом и пошла речь.
«Послушай, пятерка», — заговорила она взволнованно, даже забыв поздороваться. — «Ты умная! Послушай, Плюс! Ты добрый! Дайте мне совет. Как бороться с этим безобразием? Это же возмутительно! Это обидно, наконец!»
— «Успокойся, девятка. Расскажи, что случилось», — попытался урезонить ее Плюс.
— «Шестерка безобразничает!»
«Мы ее недавно встретили. Она вела себя вполне прилично», — заметила пятерка, — «готовилась к соревнованиям».
«И ты называешь это вести себя прилично? Она становится вверх ногами и объявляет себя девяткой. И ты считаешь это приличным? Какая же она девятка, когда она ровно на целую тройку меньше меня?»
«Ну, произведи же
простое сложение, Плюс. Ты это умеешь. И убедись.
Действительно, сказал Плюс. Коротко это можно записать так. 3 + 6 будет оно, конечно, 9. Но где же у нас знак равенства? Я его сегодня целый день не вижу.
И в ту же минуту, прямо как в кино бывает, издали послышалась песенка. Что когда чему равно, знать не каждому дано. И не всем дано понять, что когда и с чем равнять. Нелегко найти ответ. То равно, а это нет. Знаю я ответ к задачке. Только это мой секрет. И перед ними, сделав еще 2 шага на месте, остановился знак равенства. Для краткости все его называли просто «будет», потому что некоторые, когда считают, говорят «равняется», некоторые «получится», а иные просто «будет». «Будет» в 2 счета помог Плюсу записать как положено. 6 + 3 равняется 9. «Вот видишь!» — закричала девятка. «Я ее на целую 3 старше! А она что себе позволяет?»
«Успокойся, девятка», — сказала пятерка. «Раз тебя это так обижает, мы попросим 6 быть поскромнее и не величать себя 9».
«Успокоилась?»
«Успокоилась». Тут же совсем миролюбиво отозвалась девятка. «Только пусть все-таки 6 поменьше ходит на руках и поменьше хвастает». «А теперь все быстро к самовару!» — обратился ко всем сразу Плюс. Глава 10. Но и на этот раз чаепитие сорвалось. Что-то невдалеке зашумело, зафыркало, и на дороге показался автомобиль. «Глядите-ка! 0!» — закричала пятерка. Плюс, рискуя жизнью, кинулся на перерез машине. Машина ехала, к счастью, очень медленно. 0 тут же нажал на тормоз и вышел из машины. Он был толстенький, невысокий и очень добродушный на вид.
«Плюс, ты с ума сошел?» — спросил он, протягивая руку и здороваясь со всеми по очереди. «Что-нибудь случилось?» — добавил он озабоченно.
Ему никто не ответил. «Нет», — подумал Антон, — «совершенно не похоже на то, чтобы он мог так легкомысленно взять да и стянуть пехотинца из задачи».
«И это 0?» — подумала Аля. «Тот, который уволок солдатика? Что-то не похоже». «Что вы все так странно молчите?» — допытывался 0.
«0!»
— торжественно обратилась к нему, наконец, решившись 5. «Ходят непроверенные слухи, что ты аннулировал солдатика из задачи на 77-й странице». «Вот», — она указала на Алю и Антона, — «будущие ученики 1 класса Б ищут его и очень расстраиваются».
0 посмотрел на 5 удивленно, перевел такой же удивленный взгляд на Алю и Антона и вдруг, поджав руки и ноги, стал колесом кататься по траве и хохотать, хохотать, захлебываясь и повизгивая. Потом он поднялся, отряхнулся, спросил, кто говорит, и, не дождавшись ответа, опять покатился со смеху. Как следует прохохотавшись, 0 опять встал на свои коротенькие толстенькие ножки и сказал: «Ну, а теперь давайте говорить серьезно. Раз пропал солдатик из условия задачи, значит, это грозит беспорядком во всем учебнике, значит, его надо искать. Кто же это такой глупый слух про меня распустил? Я люблю аннулировать». Но только то, что должно быть аннулировано. Тогда я это умножаю на 0. Но совсем не здесь, а в другом учебнике. Кто-то из сестричек-единичек сказал, что ты вез какого-то сегодня в машине. — сказала Пятерка.
— И что этот кто-то был грустный, — добавил Плюс.
— А грустным должен был оказаться тот, кому не хотелось ехать в твоей машине, верно?
— Верно, — подтвердил Нуль. — Но при чем тут солдатик?
— А кто же это был? — спросила Пятерка.
— Дидва.
— А почему же она была грустная?
— Да я ее утром возил к зубному врачу. Ты когда-нибудь видела, чтобы кто-нибудь веселился, когда его ведут к зубному врачу?
Лично я не видал. Все посмотрели друг на друга, чувствуя себя довольно глупо. Я так и знала, что Ноль не виноват. Где же искать солдатика?
Плюс хлопнул себя по лбу. Ах, какой же я дуралей! Как же я не сообразил сразу! Для того Минус на Антона двоек наслал, чтобы отвлечь всех от поисков, чтобы все начали Антона искать, чтобы всех переключить на другое.
«И ты хочешь сказать?» — начала была Пятерка, но Плюс ее перебил.
«Конечно, Минус. Он, залито, пока не было занятий, так разболтался, стал отнимать, что надо и не надо. С этим пора покончить».
«А где он живет?» — спросил Антон.
«Кто помнит, где он живет?» — спросил Нуль. «Я что-то забывчив стал. Плюс, он тебе брат как-никак. Ты-то хоть знаешь, где он живет?»
«Приходится помнить», — сказал Плюс. «За высокой оградой посреди сада крошечный домик, а на нем большой замок».
«Вот так адрес», — заметила Аля.
«Садитесь в машину все и поехали», — пригласил всех Нуль.
«Разве мы все поместимся?» — спросил Антон. «В машине всем не хватит места».
«Хватит», — сказал Нуль. «Это особенная машина. В нее помещаются все, к кому ее хозяин хорошо относится».
«А кому плохо?» — полюбопытствовал Антон. «Те не помещаются».
«Не помещаются», — сокрушенно вздохнул Нуль.
Потом он лукаво улыбнулся и добавил.
«Потому что их нет».
«Тут все». Включая девятку, уселись в машину. Нуль сел за руль, включил зажигание, и машина рванулась с места. Глава 11. Забор был покрашен в белый цвет. Он был такой высоченный, что через него невозможно было заглянуть. Калитка в заборе с трудом отыскалась. Она была заперта. Плюс нажал на кнопку звонка. Звонок прозвенел, но к калитке никто не подошел. «Может, его дома нет?» — высказала предположение девятка. Вдруг из-за забора донеслись звуки беседы.
«Ну, ты только покажи, как надо, и все. Я тебя отведу на место», — говорил Минус.
Чей-то незнакомый голос возражал.
«Солдат прежде всего должен знать дисциплину». «Ну, ладно», — говорил Минус. «Ты только покажи мне, как ходят строевым шагом.
Это так красиво, а я не умею.
Ну, научи!»
«Не хочу!» — возражал голос.
«Я из-за тебя дисциплину нарушаю. Через 2 дня занятия в школе начинаются, а ты что?» «Обманул меня, научился под моего командира голос подделывать, обманом заставил покинуть казарму, то есть задачу. Я же, получается, самовольно отлучился? Это, по-твоему, порядок?»
«Непорядок», — отвечал Минус. «Но мне так хочется уметь ходить строевым шагом. Я так ведь для тебя старался. Грибами тебя угощал. Кролика хотел тебе принести».
«Минус!» — закричал Нуль. «Сейчас же отопри калитку».
«Меня нет дома. Я в гостях у Пятерки»,
— ответил Минус, и калитку не отпер.
«Как не стыдно выдумывать, Минус!» — крикнула Пятерка. «Я же тут, возле твоего забора!»
За забором послышался какой-то шорох, потом шепот, потом ключ в замке что-то прочирикал, и калитка открылась.
«А, это вы!»
— сказал Минус безразличным тоном.
«Что, будет общее собрание по случаю нового учебного года?» «Я повестки не получал».
«Перестань», — прервал его Ноль.
«А, какие славные ребята пришли ко мне в гости!» — выкручивался Минус, делая вид, что и Алю, и Антона он видит в первый раз.
«Это что, ученики первого класса?»
«Минус», — строго сказал Плюс. «Или ты сейчас же вернешь солдатика, или мы тебя переселим в какую-нибудь очень скучную книжку без картинок и заставим там работать обыкновенным тире».
«Нет, нет, не надо, пожалуйста», — испугался Минус.
«Ты вообще последнее время ведешь себя недостойно», — сказала Пятерка. «Ты наладился отнимать, что захочешь, у кого захочешь. Это же безобразие».
«Тебе что положено отнимать?» — грозно спросил Ноль.
«Вычитаемое», — сказал Минус.
«А ты? Как ты себя повел?»
«Но ведь вычитаемое в той задаче — барабанщик. А я так хотел, чтобы настоящий пехотинец научил меня шагать строевым шагом. Я думал...»
«Что ты думал?» — еще суровее спросил Нуль.
«Я думал, меня когда-нибудь, может быть, тоже пригласят на парад».
«Его положительно надо превратить в тире», — фыркнул Нуль.
«Нет, нет, пожалуйста, не надо», — запричитал Минус.
«Ты обещаешь исправиться?» — спросил его Плюс строго. — «Иначе ты всему первому классу Б испортишь учебу».
— «Я прошу у вас у всех прощения», — сказал Минус. — «Я понял, я был неправ. В математике нельзя так самовольничать. Извините меня».
— «Где солдатик?» — спросил Ноль, все еще сердясь.
«Я его спрятал в крыжовнике. Я думал, вы там искать ни за что не будете. Он колючий. Не солдат, конечно, а крыжовник».
Минус вывел пехотинца, тот отдал всем честь и тут же стал проситься, чтобы его отпустили.
«Мне надо срочно вернуться», — сказал он. Ему никто не успел ответить, потому что калитка распахнулась, и в нее влетела единица.
«Наконец-то я вас догнала», — говорила она, задыхаясь от быстрого бега. «Мне было так неловко. Я заподозрила, что солдатика забрал Нуль. А потом подумала и поняла. Нет, Нуль так никогда не поступит. Мало ли, что он умеет аннулировать. Он это делает разумно, в тех случаях, когда это необходимо. И что мне вступило в голову? Прости меня, Нуль».
«Да ладно уж», — сказал Нуль примирительно.
«И тебе не стыдно, Минус?» — сказал Нуль.
«Я так больше никогда не поступлю», — угрюмо сказал Минус.
«Успокойся, единица», — сказал Нуль. «Пожмем друг другу руки и помиримся. Нам ведь много придется с тобой работать в паре».
Аля не поняла, что Нуль имел в виду. Единица и Нуль подошли друг к другу, и рукопожатие состоялось.
Тут Алю осенило. Вместе они были цифрой 10, а 10 — это ведь очень важная цифра.
«Пожалуйста, поскорее покажите, как мне вернуться на 77-ю страницу», — попросил пехотинец.
«Зачем же дело стало? Я тебя сейчас отвезу на машине».
«А как же чай с пирогом? Или пирог с чаем, что практически одно и то же», — сказал Плюс.
«Как-нибудь в другой раз, Плюс», — сказал Ноль. «Вас я тоже захвачу», — обратился он к Але и Антону.
Все друг с другом сердечно простились. Минус снова попросил прощения и обещал вести себя примерно.
«Я приду к вам в тетрадки и в дневники», — обещала Пятерка.
«Остерегайтесь двоек под 29-м числом, потому что 29-го
Я бываю занята. Плюс и девятка махали им на прощание. Машина мгновенно доставила их на 77-ю страницу. Там шла перекличка. Пехотинец как раз секунда в секунду успел встать в строй на свое место. Когда мама вернулась домой, она застала Алю с учебником математики в руках. «Умница, доченька», — сказала мама, — «будешь у меня отличницей». Тут зазвонил телефон. «Антоша», — сказала мама, — «вы уже вернулись с дачи? Скажи своей маме, что я к ней вечерком зайду. Тебе Алю позвать? Александра, тебя Антон, к телефону». Мама теперь часто называла Алю полным именем, чтобы она привыкла к тому, что так ее будут называть в школе. «Да», — сказала Аля. Ее вдруг охватили сомнения. Не приснились ли ей все их приключения в учебнике математики? Она ждала, что скажет Антон. «Аль, будем рассказывать или нет?» — спросил Антон. «Я боюсь, засмеют и не поверят». «А пусть», — сказала Аля. «Я думаю, кто умный, тот поверит. Правда, Аль?» — сказал Антон. Аля с ним согласилась. Конец книги. Январь 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Леонтина Бродская.